Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, телезрители наши. Сейчас вот начнем прям передачу. Вот «Железная логика» называется. Вот. Ну и телеграм-канал Сергей Михеев, ВКонтакте, в Дзене, значит, и во всем остальном вот этом вот пространстве. Подписывайтесь, там же вся информация по благотворительному фонду. Работаем независимо от праздников, вот, потому что потребность существует, как вы сами знаете.
Ну, праздник все ближе, 9 мая, 80-летие Великой Победы. Тут Трамп, видимо, порешал все вопросы и начал переписывать историю. Заявил он, что, значит, победу во Второй мировой войне одержали Соединенные Штаты, объявил. И в Первой мировой, и во Второй мировой войне объявил по этому поводу 11 ноября и 8 марта памятными датами, процитирую, «Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили себе это в заслугу. Это делают все остальные. Победа была одержана благодаря нам, без Соединенных Штатов. Войну выиграли бы другие страны», видимо, намекая на нацистскую Германию. У вас есть что возразить по этому поводу?
Ну, если бы у нас сейчас была дискуссия, как это в этом самом, знаете, в этом собачьем сердце, так сказать. Профессор, если бы сейчас у нас была дискуссия, вы желаете прямо здесь открыть дискуссию, да? Я бы вам доказала. Ну, я думаю, что с Трампом несложно, на самом деле, на эту тему спорить, но другой вопрос, вообще, сам-то он знает ли историю или нет, да, вопрос к его образованию. Вот, но образование или не образование, его фразу можно трактовать по-разному, да? Я бы так сказал, обыграл бы, так сказать, слегка подшутил бы. Да, если бы не выиграли американцы, то выиграли бы другие. Это совершенно точно, да, потому что и без американцев бы точно выиграли бы другие. Да, на кого он там намекает, я не знаю, но, в общем, на самом деле, здесь, если совсем объективно, да, то есть понятно, что Штаты участвовали и в Первой, и Второй мировой войне. Во Второй мировой войне, так сказать, их вклад в боевые действия был больше, чем в Первой. Вот. И действительно, они по итогам Первой и Второй мировой войны оказались в числе победителей. Да, это правда. Вот, сделали они какой-то, внесли они какой-то вклад в эти результаты? Ну, конечно, внесли. Вот, но при всем при этом совершенно однозначно, что и без них бы разобрались. Это абсолютно точно. Вот. А что касается Первой мировой войны, то вообще там непонятно, кто кого победил в конечном итоге, да. Вот. Но тем не менее, да, то есть тоже там такие результаты, особенно с нашей колокольни, если смотреть, можно долго спорить о них. Что касается Второй мировой войны, то вне всякого сомнения, значит, учитывая то, на каком этапе американцы подключились к боевым действиям, особенно в Европе, да, совершенно очевидно, что победили бы и без них, да. Возможно, это заняло бы больше времени. Возможно, это, за это пришлось бы заплатить еще большую цену. Но то, что все дело шло к победе, это точно. Ну и, по крайней мере, если говорить о Европе, то высадка в Нормандии, о которой больше всего говорят, она, в общем-то, произошла именно потому, и здесь я с советской трактовкой истории полностью согласен, она произошла именно потому, что американцы, англичане и прочие, как бы, да, испугались, что Красная Армия действительно дойдет сейчас до Ла-Манша. Вот, и она могла бы дойти. По крайней мере, теоретически это было возможно. Вот, поэтому я думаю, что здесь вот объективность, она такова. Да, американцы участвовали, да, они оказались на стороне победителей, да, действительно, как бы какой-то вклад в победу они внесли, вот, и отрицать его полностью невозможно, да и не нужно, вот, но при всем при этом ясно, что и без них победили бы. Это такие прописные истины. Что же касается Трампа, вопрос в том, знает он или не знает, как бы это оставим, как бы, на его совести. Очень может быть, кстати говоря, что даже он многих вещей и не знает. Хотя он из того поколения людей, которые, по идее, имеют больше информации и больше знаний по этому вопросу, чем, скажем, там, современные, например, молодые или даже среднего возраста американцы или европейцы, потому что все-таки ему, он уже дедушка такой немолодой, и я думаю, что он просто по памяти, как бы, там, детства, молодости, юности, он помнит многое из того, что сейчас вот уже многие не знают. Вот, но чем он занимается сейчас? Он занимается простой вещью. Это называется, так сказать, такая вот просто пропаганда, вот, в американском стиле. Значит, они приписывают себе все победы, какие только можно, это не первый случай, да, и не последний, вот. Ну, а Трамп таким образом еще заодно, как бы, и пиарится за счет этих вещей. Вот, что бы такое сказать, как бы, там, мы всех победили. Вот. И, в общем, косвенно он, понимаете, когда он это говорит, косвенно он, в общем, каким-то образом и на себя это транслирует тоже. Лучики, так сказать, этой победы, как бы, да, и на себя транслирует. Здесь понятно, что это пропаганда, но, опять же, как мы уже не раз говорили, основная аудитория трамповская – это американцы. Это не мы, это даже не европейцы, и тем более не весь остальной мир. Вот он говорит в первую очередь для американцев и говорит в первую очередь в контексте вот внутриполитического какого-то, так сказать, противостояния, там, своей вот этой всей игры, борьбы, которую он ведет. Поэтому для него это вот важно, и он здесь на этом будет стоять. Другой вопрос, что американцы и Запад переписывают эту историю достаточно активно уже долгие годы, вот, и смысл ее понятен. Если бы не Запад, вообще все бы сдохли. Вот, но здесь... Это самое, здесь есть серьезное «но». И, кстати говоря, это «но» разделяет американцев и европейцев. В чем оно заключается, да, и оно очень серьезное на самом деле. Американцы, как бы их, так сказать, опять же, не поливать, вот, все-таки не имели отношения, такого прямого отношения, например, к сотрудничеству с Гитлером, какое имело большинство стран современной Европы. И это вносит, так сказать, определенные нюансы в то, как они переписывают историю. На мой взгляд, в Европе гораздо более опасная тенденция, особенно после распада Советского Союза. Она связана с тем, что страны, которые когда-то фактически помогали Гитлеру, или официально были с ним в коалиции, или де-факто помогали ему, и оказались на проигравшей стороне, теперь так переписывают историю, чтобы вообще вот абсолютно вытеснить вот этот вот, значит, отрицательный контекст из всего того, что туда происходило. Почему? Потому что они все проиграли. Они все тогда проиграли, да? Ну, я не беру, так сказать, может быть, только одну Великобританию. Вот. Известно, что у нацистской Германии были официальные союзники, там, Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия, вот, которые посылали свои войска и на Восточный фронт, в том числе, воевали, как бы, да? Кроме всего прочего, была Испания с Португалией, вот, где, в общем, тоже нацистские режимы фактически, ну, то, скажем так, ну, нельзя сказать, что они нацистские, но, скажем так, они были близкие нацистской Германии, а испанцы, например, в том числе, посылали тоже свои войска, в том числе и на Восточный фронт. Были страны, которые, да, попали как бы под немецкую оккупацию, но тоже фактически примкнули к немцам в какой-то момент и помогали им, да. Это касалось и французов, это касалось и, например, чехов, даже поляков это касалось, как бы, да. Вот, кто не в курсе, как бы, да, там не одна тысяча, так сказать, поляков сражались, воевали на стороне вермахта, вот, и более того, несколько десятков поляков даже были награждены железными крестами, рыцарским крестом. А рыцарский крест, как бы, просто так вообще не давали. Надо понять, что, то есть, это не то, что там, знаете, как в советских фильмах любили вот это все замазывать, и там, да, вот они были там, ну, их там притуганили, так сказать, невольно, они там, условно говоря, там сортиры драили, так сказать, да. Были такие, но были те, кто абсолютно сознательно, их были тысячи, абсолютно сознательно, и чехи, и поляки, я уж не говорю там про всех остальных, да, которые сознательно вступали в этот самый вермахт и сознательно воевали на стороне Гитлера, и не просто воевали, а получали награды. И, кстати говоря, в той же самой Польше, я уж не говорю там про Прибалтику, так сказать, в той же самой Польше, вот, например, скажем, если вспоминать там, опять же, там про тот же Холокост, вот, в истреблении евреев поляки принимали очень активное участие. Очень активное участие, недаром, как бы, после войны в Польше евреев практически не осталось. Вот можете сравнить, значит, эти данные по национальному составу до войны и по национальному составу после войны. Куда же они все подевались? Списывать все на немцев очень удобно, но это не совсем так. Не совсем так, да. Точно так же, как все остальное. Кстати говоря, я могу сказать, что есть вот в советском прошлом, как бы, так сказать, есть несомненные, как бы, да, потрясающие победы, но есть и такие сомнительные, как бы, обстоятельства. Например, мы долго, мы, вот, в том числе советские граждане, мы долго не знали реальной истории сотрудничества с нацистами многих, значит, групп населения, именно потому, что в советской истории это замыливали, да. Вот, не принято было говорить о том, что, так сказать, там, венгры и румыны вообще воевали вместе, так сказать, были союзниками Германии. Не принято было говорить о том, что во многих этих странах народной демократии, так сказать, было огромное там движение коллаборационистов, не принято было говорить о роли, между прочим, украинских националистов, тех же бандеровцев, не принято было говорить о роли, как бы, так сказать, опять же, литовцев, латышей, эстонцев там во всех этих делах, там, ну да, были там какие-то лесные братья, потом там тра-та-та, вот, и надо сказать, что у советского человека, наивного, да, многие вещи, как бы, да, в голове не отложились, а на самом деле, действительно, ситуация была такая, что практически вся Европа, она в той или иной степени поддерживала Гитлера, вот, или напрямую воевала и так далее. Это, кстати, касается и многих стран, которые были типа нейтральны, например, той же самой Швеции. Вот, с Гитлером сотрудничала и Турция, между прочим, да, вот тоже к вопросу там о уже сегодняшних, нынешних этих самых всех реалиях. Вот, но возвращаясь к вопросу об истории, вот, о Трампе, да, здесь есть такая вот довольно как бы такая вот гнилая тенденция. То есть сейчас на основе вот этого, значит, противостояния с Россией, русофобией и прочее, происходит одновременно реализация реабилитация, вот все эти годы происходит реабилитация нацизма, самого факта сотрудничества с нацистской Германией, это так и есть. Да, в Штатах все-таки такой штуки нет. Да, потому что они, как бы, да, американские компании на самом деле очень активно работали с Рейхом, вот, и, в принципе, сделали свой вклад и в модернизацию экономики, и в том числе в военную промышленность. Некоторые компании продолжали сотрудничать с Германией, значит, вплоть до высадки союзников в Нормандии, вплоть до 44-го года. До 43-го вообще совершенно точно однозначно. Но, тем не менее, вот такой вовлеченности, да, во все вот эти дела, как у многих стран Европы, вот, у американцев не было, поэтому, как бы, у них там немножко... Тоже переписывание истории, но оно у них такое. Так, все хорошее от Америки, все плохое, как бы, от ее врагов в этом мире. Но оно такое более тупое, как бы. Ну и, собственно, вот выражением этой тупизны, собственно, и вот являются, в том числе, такие вот слова, так сказать, нашего простачка с виду Трампа.
Вы сказали, что европейские страны вот своей истории убирают отрицательный контекст. Вот отрицательный в чем? Что они не воевали на стороне Гитлера, а просто пишут, что нас захватили, и все, а потом нас освободили.
Ну, там есть масса нюансов, да, ну, так вот, если так вот навскидку буквально сейчас, вот, если выделить там три основных. Первый нюанс, да, во-первых, они не хотят признавать, что они, да, так сказать, активно и сознательно находились на стороне зла. На стороне, так сказать, нацизма, как идеологии. Это им, значит, неприятно. Поэтому они начинают рассказывать, что их заставили, их там захватили и прочее-прочее. Это первое. И, кстати говоря, даже не самое, так сказать, страшное. Второе, что уже похуже. Они начинают ставить знак равенства между Советским Союзом, как бы, да, и нацистской Германией. И
мы все у нас эти... тоже это было в 90-х, да. В начале 90-х.
Оно
тоже...
оттуда же и залетело, собственно говоря. Оно оттуда же летело, потому что все вот книжки основные по этой теме, они там были написаны. Вот. А третье, что самое, так сказать, плохое, они начинают реабилитировать опыт нацистской Германии как таковой. То есть, говоря о том, что а вообще-то в этом не было ничего плохого, и даже в этом было много чего хорошего. Вот. Вот это самая, так сказать, такая опасная тенденция. И, кстати говоря, почему мы, говоря про Украину, и вот говоря о неонацизме, там, да, есть тоже, условно говоря, такая, там, споров, а является ли современная, так сказать, Украина неонацистской или не является. Можно поспорить, но одно очевидно. Вот именно на Украине как раз абсолютно пронацистское, как минимум, движение украинских националистов, они не просто реабилитировали, они его героизировали. То есть вот как раз это является одним из элементов выражения вот этой самой плохой тенденции, когда они начинают, по большому счету, не просто оправдывать гитлеровскую Германию, но и романтизировать, а значит, в будущем, значит, как-то реабилитировать весь опыт Гитлера. Да, это, конечно, гораздо более сложная конструкция, вот, потому что понятно, что Гитлер действительно захватил половину Европы и действительно сделал это силой. Но, тем не менее, такая тенденция, она все-таки существует. Вот, хотя понятно, что, вот, еще раз повторю, на мой взгляд, история никогда не повторяется, вот, значит, абсолютно, значит, симметрично. Вот. Но такая тенденция есть. И как раз эта тенденция, кстати говоря, она, вот, как это ни парадоксально, самым сильным образом проявилась как раз в бывших советских республиках и в бывших странах Восточного Блока. Вот именно там, да, вот реабилитация, прям вот прямая реабилитация и героизация как раз союзников нацистов или прямых участников, значит, вот этой войны на стороне нацистской Германии, она вот реабилитация, героизация, она приняла системный характер, почти государствообразующий. Поэтому есть ли, по крайней мере, так сказать, какой-то однозначный элемент борьбы с нацизмом и неонацизмом в том, что происходит на Украине? Да, конечно, есть. И в первую очередь это произошло по вине того, так сказать, что мы называем украинское государство. Потому что была ли у него другая дорога, кроме реабилитации бандеровцев? Ну, конечно, да, была. А можно было сколько угодно говорить, что это была неоднозначная ситуация и прочее-прочее, но можно было их, не реабилитировать и, не героизировать. Вот и все.
Не вспоминать про них.
Ну, например, да, так сказать. Да, можно было сказать, что это были сложные времена, что это был тяжелый выбор, что многие попали в неоднозначную ситуацию, там, тра-та-та, и тра-та-та, и тра-та-та. Да, и на этом поставить точку, условно говоря, да? Но нет, украинское государство, постсоветское, стало делать из них основу, практически основу, так сказать, новой государственной мифологии. В этом, как бы, проблема. И, кстати говоря, это, собственно говоря, одна из причин всего того, что происходит. Вот две основные причины того, что происходит сейчас. Вот при всех тех ошибках, которые, в том числе, Россия допустила, я считаю, что закрывать глаза на эти ошибки нельзя, но две корневые причины, вот прям корневые, они вот именно в этом и заключаются. Первое – это в стремлении Украины Украины в НАТО, которое, еще раз говорю, там в 92-м году, когда это сотрудничество с НАТО началось, ничем не было вообще мотивировано в принципе, вот, и оно явно, очевидно, представляло и продолжает представлять угрозу военную для России. А второе, это героизация, в том числе абсолютно неонацистских, антирусских, российских, значит, идеологий, движений, групп, элементов истории, которые не просто, значит, там как-то вытащили, а сделали фактически одной из составных частей, одним из, так сказать, фундаментальных вот камней в основе современной государственной украинской идеологии. Вот, собственно, и все. Здесь, на самом деле, конфликт, он был вообще запрограммирован вот этими людьми. И кто это сделал? Сделало это, конечно, постсоветское украинское руководство. И все те, кого называют украинской элитой. Могли ли они поступить по-другому? Да, могли. Абсолютно точно могли. Но они этого не сделали.
Сейчас на Украине почему-то вспоминают казаков, что вот они были за Украину, а коварная Российская империя их обманула, вот, и сослала потом в Ростовскую область. В общем, тоже вот как-то они пытаются вот эту историю вытянуть, и она получила продолжение в том числе в подписанной сделке между Киевом и Вашингтоном. Бывший прокурор Украины Юрий Луценко сравнил эту сделку по недрам с Переяславской радой, ну, по которой казаки присягнули на верность российскому царю. Вот, он сказал, что первый раз Россия приняла подобное историческое решение. Но он говорит, что да, подписано соглашение, но без всяких гарантий, что Америка, значит, и будет помогать, и не выйдет из мирного процесса. Ну вот он вспомнил вот как раз, значит, Переяславскую раду.
Ну, я не знаю, довольно кривое, в принципе, как и сам Луценко, и вся вот эта вот весь украинский политикум, довольно кривая аналогия, опять же, как бы со своим, значит, кривым зеркалом истории и все такое прочее. Вот, сначала про Переяславскую раду, значит, обман русским царем казаков. Вообще, Переяславская рада и казаки – это не одно и то же. Это разные вещи, так сказать, да, это как бы, вот это ставить знак равенства между тем, что вот, условно говоря, казаки там поверили русскому царю, там была более сложная история, вот, без казаков не обошлось, несомненно, но с казаками была очень простая история, казаки тогдашние, которые, так сказать, которых вот в том числе в качестве своих исторических предков, предтечей современные украинские националисты, значит, почитают, эти казаки, в отличие от современной украинской, так сказать, общественности, они были людьми, значит, абсолютно однозначно и осознанно православными. Вот. И перед ними стояло две, как минимум, опасности. Опасность номер один – это окатоличивание, как бы, и экспансия со стороны поляков, в первую очередь поляков, не только поляков, но в первую очередь поляков, да, и именно с ними, как бы, они воевали, да, наиболее ожесточенно, и европейцев вообще. То есть, вот вторжение и окатоличивание, да, что для них было крайне важным, да. А второе – это, значит, на юге противостояние с Османской Турцией, да, с османами, как бы, да, и тоже с иноверцами, да. То есть вот с наступлением мусульманским. Вот для них эти два вопроса, да, вопросы веры, они были основными. И это сыграло очень серьезную, возможно, решающую роль, как бы, в союзе с тем, кого сейчас вот называют, так сказать, Московией там, и прочее-прочее. Да? Вот, потому что для них это было основное. В отличие, к сожалению, от современного украинского общества, которому вообще, так сказать, извиняюсь за выражение, хрен по деревне, кто там во что верит. Плевать они на все хотели, и на, значит, разговоры, как бы, о вкусной жрачке, вот, они готовы поменять все, включая память предков, историю, как бы, веру и все остальное. Вот так. Да, и они говорят, вот мы теперь с Европой. То есть, на самом деле, ровно то, против чего воевали казаки тогда, как бы, теперь на Украине считается мечтой. Просто мечтой. Вот, вот мечта попасть к тем, против кого, причем в подчинение в том числе, к тем, против кого, значит, тогдашние казаки воевали. Там были и другие всякие причины, кому интересно, там может покопаться, но вот причина, так сказать, религиозная была одной из основных. Если бы ее не было, там, возможно, вообще там все по-другому как-нибудь пошло. Вот, и по поводу, значит, сравнения, там, что вот, мол, тогда этих казаков якобы обманули. Вот,
ну, что
и,
сейчас и прочее, Америка прочее, также, да, Америка обманывает Зеленского.
Ну, и, с другой стороны, хорошо, что он так говорит, что Америка обманывает Зеленского, вот, значит, так сказать, это как-то дополнит какой-то конфликтный потенциал внутри. Хотя, если честно, кто там кого обманывает, там вот пока вот мы не разобрались еще.
Сегодня заявление комитет Рады говорит, пишет, что да, мы готовы принять вот это соглашение, подписать его с оговоркой, что мы не знаем, что содержится в двух секретных документах в приложении к этому договору. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем. Упомянутая сделка по редкоземам. Завтра голосование в Верховной Раде. Показывают фотографии здания. Территория вокруг Рады. Двумя рядами колючей проволоки огорожена. Не знаю, была ли эта проволока до этого, либо сейчас оградили. Но так или иначе, неспокойно в Киеве по этому поводу. Беспокоится и в Брюсселе, потому что, значит, считают, что эта сделка может затронуть интересы Евросоюза, поскольку, напоминают, собственно, в Еврокомиссии, в 2021 году схожий меморандум был подписан с Украиной о стратегическом партнерстве, в том числе в сфере критически важного сырья и аккумуляторов. Вот. И как теперь быть, никто не знает.
Но вообще от этого соглашения больше шума пока, чем толку. Да? То есть шума много. Вот. Из отрицательного для нас, да, вроде бы, по крайней мере, на первый взгляд кажется, что Украине удалось привязать таки Америку к украинскому вопросу, и это не даст возможности американцам выйти из, в принципе, так сказать, из игры. Вот. А был шанс такой, Трамп же грозил, вот сейчас еще немножко, вот еще, так сказать, это самое... Значит, считаю до трех, так сказать, раз там на веревочке, так сказать, раз на это самое, три на это самое, на ниточке и так далее, мы выходим, да, и так они и не вышли. Вот, на самом деле, как бы, да, здесь главный для нас момент отрицательный заключается в том, что, как бы, Америку удержали в самом по себе вот в этом состоянии, да, состоянии привязанности к украинской ситуации, плюс будут выбивать из нее дальше военную помощь, пусть даже и оформляемую как продажа оружия, хотя, понятно, что дарение и продажа – это все-таки разные вещи. Вот, и понятно, что продавать, так сказать, то есть покупать Украине будет тяжелее, так сказать, и менее выгодно. С одной стороны. С другой стороны, кто знает, может быть, эта вовлеченность, если сыграть по-грамотному, можно использовать, опять же, и в наших целях, потому что реализация, еще раз говорю, реализация вот этого соглашения как бизнес-плана, она, конечно, в полной мере без остановки боевых действий, без достижения какого-то там понятного на долгосрочного соглашения, соглашение, оно будет крайне затруднительно, поэтому, может быть, плохо, что Америка осталась в этой ситуации, вот, а может быть, и это можно использовать, так сказать, посмотрим. Вот, но все остальное пока, так сказать, да, это большое количество шума, потому что что Америка в итоге может получить от этого, непонятно. Опять же, есть какие-то два секретных приложения. Что там в этих приложениях, о чем там речь идет, да, никто не знает, по крайней мере, мы с вами не знаем, судя по всему, не знают даже и депутаты украинской Верховной Рады, да, потому что они говорят, вот мы ратифицируем то, что мы видим, а то, что мы не видим, мы не ратифицируем. Ну, тогда это вообще все какая-то вот, знаете, это вообще в украинском стиле Филькина грамота. То есть вот про что речь-то идет? Что конкретно одобряется? Никто не знает. Есть какие-то секретные бумаги, которые прилагаются и, видимо, будут выполняться, но никто про это не знает. Вот, а давайте одобрите вот это. Это, знаете, все равно, что, так сказать, там, уголовный кодекс. Вот я те статьи, которые мне нравятся, как бы, я одобряю, как бы, а которые мне не нравятся, я не одобряю, как бы, ко мне их не применяйте, потому что я там это, я с ними не ознакомлен, и так далее, и так далее. То есть, какая-то такая идиотская совершенно ситуация, и еще раз говорю, Трамп вообще непонятно, кроме как вот чисто внутриполитических своих каких-то вот деклараций, типа того, что вот 100 дней, вот соглашение, вот они, значит, борзанули, как бы, а мы все равно их заставили подписать. Ну, все, он больше ничего сказать не может пока, потому что там будет с этим соглашением? Что они получат, это не ясно. Вот. Европа тоже, как бы, да, Европа беспокоится, как бы, я думаю, что по части экономики не зря. С одной стороны, вот эти вот евроатлантические элиты могут быть рады вот, по поводу того, что они сохранили Америку в процессе. С другой стороны, понятно, что если этот консорциум, вот, если этот инвестфонд реально заработает, то европейцам там вообще делать нечего. Никого они туда не пустят. Вот. То есть, если он действительно начнет работать, вот, то понятно, что американцы будут все самое лакомое, все самое выгодное американцы будут прибирать к рукам. А все остальное, если честно, там больше ничего нету. Вот, по крайней мере, в нынешнем состоянии. Они говорят, вот деньги будут вкладываться в восстановление Украины. Но что такое восстановление Украины? О чем идет речь? Например, там, я думаю, там огромное количество промышленных предприятий, которые вот разрушены, в том числе в ходе войны, их, в принципе, уже никто восстанавливать не будет, потому что это невозможно, это очень дорого. То есть их просто не будет. Ну, там в лучшем случае разровняют площадку, начнут там какое-нибудь жилищное строительство. Вот и то, это самое, если это получится. Вот, поэтому шума вокруг этого соглашения много. Значит, таких вот понятных и просчитываемых результатов пока мало. Видите, и в итоге, кстати говоря, в итоге недовольны все. Вот в итоге все недовольны, вообще все недовольны, значит, на Украине недовольны, мы недовольны, европейцы недовольны, ну, один только Трамп доволен, и то, мне кажется, он доволен, но вот с той точки зрения, что вот он может там тоже чисто с пиаровской точки зрения там что-то такое сказать, но на самом деле, что получает Америка от этого тоже не очень понятно в конечном итоге, там, ну, там какие-то туманные очень перспективы, а вот оружие опять там туда поставлять и быть втянутым в ситуацию, как бы вроде Америку заставляют, недаром вот это... Вчера, так сказать, высказывалась, забыл, как ее зовут, Мейджор там.
Мейджор Грин?
Да, она высказывала, что типа, а что такое за вот, что это за ерунда-то? В итоге опять мы должны кормить вот эту коррумпированную страну. Вот. И здесь, на самом деле, опять же, там в этом соглашении есть там строчки, что вот, там все должно проверяться, все должно быть прозрачным. А кто будет проверять-то? Вот в чем дело. И вот, давай уже начинай проверять, потому что, на самом деле, коррупция вокруг украинского вопроса, судя по всему, за последние годы накопилось огромное количество. Видимо, действительно, часть денег, которые американцы при Байдене закачивали на Украину, они бы потом вернулись в Штаты в виде подкупа многих конгрессменов, сенаторов, как бы, да, и всяких разных чиновников, да, и создание такого проукраинского лобби. Вот это вот готов он расследовать, да, было, если бы он готов, это было бы интересно. А если не готов, то надо сказать, что он многие козыри выпускает из рук. Поэтому, в общем, шума много, все недовольны, вот, ну, посмотрим, как это будет развиваться все.
Тем не менее, министр финансов США Скотт Бессент заявляет, что идея соглашения полезных ископаемых с Украиной принадлежит лично Трампу, хотя мы знаем, что Зеленский еще Байдену это предлагал, но так или иначе это все лично Трампу принадлежит, и вот это соглашение должно стать инструментом влияния на Москву в будущих переговорах. Как это будет, значит, давить на Москву, не пояснил Бессент. Ну, наверное, у них тоже есть какие-то планы. Планы есть у Евросоюза. Сегодня Еврокомиссия, правительство ЕС, внесет в Европарламент 17-й по счету пакет антироссийских санкций. Пакет не то чтобы обширный, но достаточно такой болезненный и для наших поставщиков, и, в принципе, для экономики Европы. Потому что подразумевается, что до конца этого года будут запрещены новые газовые соглашения с Россией, будут запрещены существующие спотовые контракты, ну, рыночные контракты. А к концу 2027 года Евросоюз полностью откажется от закупок российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Известно, что уже еврокомиссар от Венгрии вынес процедурное возражение против этого плана, плана прекращения импорта газа из России. Но опять же, эксперты говорят, что как и соглашение США и Украины по полезным ископаемым, так и вот сейчас выдвигаемый новый пакет антироссийских санкций в части газового сектора. Это все часть игры вокруг переговоров по Украине, давление на Москву. Мол, если Москва пойдет на уступки, частично вот эти энергетические санкции Европа снимет.
Ну, говорить-то можно, да, и, возможно, действительно, как бы, вот, американское это соглашение можно рассматривать как часть игры, но мне что-то кажется, что такой системной игры, по большому счету, не наблюдается. Опять же, но вот санкции Евросоюза, а они что, как-то увязаны с американцами? А вот что там, кто-то координирует усилия.
Якобы при разработке этого пакета созванивались, переговаривались с сенаторами американскими, чтобы синхронизировать санкционное давление.
Я думаю, что там с этим газом все очень просто насчет давления, недавления. Если они, например, скажем, американцы заберут этот рынок полностью, то уже никто его не отдаст. Вот, собственно, и все. Да, то есть для, почему не надо отказаться от российского газа? Ну, чтобы закупать, например, американцев, для того, чтобы вот все-таки как-то, значит, поддерживать отношения, чтобы Трамп был подобрее по отношению к Европе. Да. Поэтому будет ли это вот каким-то давлением, рычагом давления на Россию? Ну, рычагом давления будет, только я не верю в то, что это может стать, ну, условно говоря, действительно там условием там, на столе переговоров. Вот и все. Потому что, мне кажется, американцы просто хотят забрать как можно больше вот этой торговли этим газом. Вот, и в том числе с Европой. Вот, собственно, и все. Если американцы это забирают, то они уже возвращать ничего не будут. Никаких там этих самых переговорных позиций, там, то есть все 5-10, мне кажется, это все ерунда. Вот, ну и плюс, мне кажется, здесь вообще скоординированность их действий, она несколько на данный момент преувеличена. Вот, потому что, что касается соглашения, тоже, опять же, вот, мы уже говорили о том, что не все там далеко в Европе в восторге от того соглашения, которое этот Зеленский, так сказать, вот, вернее, Зеленский сам вообще ничего не подписывает, которое Украина подписывает. Поэтому, мне кажется, многие вещи там достаточно хаотичны происходят. происходит. То есть ясно, что это может быть, значит, инструментом давления, но не ясно, на самом деле, как именно. Ну, вот давайте так, простая вещь, да. Может, я, не, вернее, так, наверное, я многого не понимаю. Вот соглашение с Зеленским является инструментом давления на Россию в переговорном процессе. Ну, вот объясните мне на пальцах, как это возможно. Ну, вот, предположим, да, переговорный процесс, вот они подписали соглашение, ну и что дальше? Они говорят, прекращайте стрелять, а то что? Вот что, ну, то есть что, да? Или, например, если вы прекратите стрелять, мы что, пустим вас в это соглашение, что ли? Нет. Там в соглашении написано, что это невозможно. Ну, тогда как оно может быть инструментом давления-то? Вот вы там вот копаете свой карьер, вы туда не стреляете, так сказать, да? А туда можно стрелять? Ну, ладно, будем туда стрелять, так сказать, да? То есть, мне кажется, это немножко за уши притянуто, все эти штуки, это первое. Второе, что касается торговли Европы с Россией газом, я, например, не очень верю в то, что если они как бы раз запретят, я еще раз повторяю, отдадут это кому-то еще, что кто-то еще вот просто так вот возьмет это и отдаст, в первую очередь американцы. То есть, опять же, если бы это было так, то это должно было бы быть обставлено какими-то, значит, заявлениями и прочее-прочее. Пока, мне кажется, это не так.
Что касается поставок газа, Трамп тут заявил, что может сказать, кто взорвал трубопроводы «Северный поток». Он знает, кто это точно не Россия, сказал Трамп. В общем, может сказать, но не скажет. Ну, он как-то странно сказал, да это все знают, но я говорить не буду.
Ну, сказал бы хоть, что это Байден, вот, потому что Байден, все самое плохое в этом мире делает Байден, но сказал бы, что это Байден, и нам бы легче стало, так сказать, да.
И ты бы тоже... Могли бы иски полететь в сторону Соединенных Штатов.
Понятно, да. Но вообще, насчет этого трубопровода, тоже Трамп говорит, я не буду говорить, кто это, но мы знаем, это ты, Трамп, сделал, так сказать, и твоя Америка. Потому что еще когда Трамп был президентом, он говорил, что торговля Европы с Россией газом должна быть прекращена. И он как раз выступал очень жестко.
Он ввел санкции против компании Турбокачка.
Да, он же вводил санкции как раз против строителей вот этого самого Северного потока, поэтому можно сказать, что и он это сделал, да, потому что Америка много лет вела вот к этому делу, как бы к тому, чтобы максимально разорвать экономические связи между Европой и Россией. Они эти связи не нравились. Вообще какое-либо сближение Европы с Россией американцы, мне кажется, довольно долго рассматривали как угрозу вот как раз этому самому как бы их евроатлантическому единству. Тут просто взял, и вот пришел Трамп, и все стало, значит, переворачиваться, так сказать, то ли с головы на ноги, то ли с ног на голову, трудно сказать, да, вот, но переворачиваться. А так, в общем-то, Америка, там, она десятками лет вела, значит, следующую игру. Сближение Европы и России, особенно на фоне этой выгодной торговли, это плохо для Америки. И так оно и было. С точки зрения, значит, этих чисто эгоистических американских интересов, вся вот эта торговля, трубопроводы, там, все дела, вот, это, на самом деле, размывало их контроль над Европой. Вот. И я лично об этом много раз говорил. Я уверен, что вот все эти цветные революции, в том числе на Украине, американцы инициировали в том числе как способ создать проблему между Европой и Россией и не допустить дальнейшего сближения. Это их рук дело, в первую очередь. Да? Другой вопрос, что Трамп сейчас пришел и вот начал, так сказать, громить посудную лавку, вот, что всех привело в замешательство. Макрон не знает, что ему делать. Говорит, как так? Вот, было бы совсем не так, а теперь по-другому. Вот. Ну, возможно, действительно, Макрон там метит, значит, какие-то еврочиновники после ухода с поста президента Франции, не знаю, это не исключено, поэтому там у него замахи такие. Вот, но, в общем-то, и в целом всем понятно, кто это был. Другой вопрос, что если вернуться к конкретному вот этому эпизоду, взрыву трубопроводов, ну, понятно, Трамп к этому отношения не имеет, но он, в том числе, как и многие другие американские президенты, он готовил для этого почву, я так скажу, да. Вот, ну, а произошло это, без американского участия это произойти не могло. Вот. Да, другой вопрос, что вы правы, если он, например, скажет напрямую, это сделала Америка, это сделал Байден, ну, тогда, значит, все, значит, немая сцена, все поворачиваются к ним, в том числе те, кто потерял деньги, даже там, потому что деньги-то потеряли очень многие, кроме России, даже Россия
не считает. Немцы потеряли.
Да. И тогда вопрос, так сказать, это, алло, ну, а если вы взорвали, там, даже если опустить тот факт, что это фактически акт международного терроризма, да, и, по сути, это акт войны в отношении, как бы, той же самой Германии, например. Да, даже если вот это опустить, вот, а как насчет денежек, там, вернуть денежки, так сказать, да, вот, он не говорит. Но, в общем и целом, то, что он говорит, очевидно, указывает на американскую администрацию предыдущую. И, кстати, он прямо говорит, что Россия к этому не имеет никакого отношения. Это тоже характерно.
Кстати, с потерей ну, скажем так, доступного российского газа. Не скажу, что он дешевый, потому что он был по рыночным ценам, практически продавался в Германию. Вот с потерей российского газа Германию начали называть самым больным человеком Европы, потому что экономика Германии стремительно пошла вниз. И сейчас, вот если почитать немецкие СМИ, в частности, издание «Вельт», вот, что сейчас Германия на дне, и нужно вновь стать лидером Европы. Это французский экономист советует Германии. Вот, ключевые сферы, в том числе, это как раз энергетика. Самое слабое звено, нужны, значит, огромные вложения. Вот, Германия подорвала конкурентоспособность ЕС, и, в общем, все плохо и плохо. Почему? Статья вышла именно сегодня. Сегодня выбирают канцлера в Бундестаге. И удивительно, но Фридрих Мерц, главная, единственная, по сути, кандидатура, не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания канцлеров в первом туре голосования. Будет еще два тура, не хватило ему буквально там 6 или 7 голосов. Но немецкая пресса уже отмечает, что это первый случай в истории ФРГ, когда кандидат после успешных коалиционных переговоров не заручился поддержкой в первом туре. Прокатили Мерца, видимо, дали понять, дали знак, но он споткнулся на первом шаге в своем путешествии к канцлерскому месту.
Ну да, там пару слов еще вдогонку санкциям, но опять же, вот санкции, венгерский еврокомиссар сделал там какое-то возражение, но опять же, вот они возражения делают, но вот не блокируют. Словакия и Венгрия, например, напрямую заинтересованы в поставках газа российского, но, тем не менее, пакеты санкций не блокируют, да, вот, хотя вроде бы могли бы это сделать. Вот. Ну, а насчет Мерца и германской экономики, представляете, оказывается, поставки, значит, проклятого кремлевского газа были залогом успеха германской экономики, а нам рассказывали, что это все ерунда, что на самом деле просто это вот немцы умеют работать, это вот инженеры, этот вот Deutsche Ordnung, так сказать, это вот такое. Вот это не вам не лаптем щи хлебать, это елки-моталки, это, конечно, все это правда, но оказывается, что все это, так сказать, чудо замечательное нуждается в русском газе, в русских ресурсах и так далее, и так далее. Да, а сало русское едят, как в свое время, так сказать, во своей басне там писал Сергей Михалков.
Не Крылов?
А?
Не Крылов?
Нет, это Михалковский, да. Михалковское это самое переложение было, по-моему. Могу и ошибаться, кстати говоря, не считаю себя этим самым... безгрешным, вот, и так далее, и так далее.
Басня Крылова.
Крылов все-таки.
Яндекс приписывает ему.
Ну, все тогда, я согласен, так сказать, да. Значит, по-моему, было какое-то переложение. Ну, ладно, фиг с ним.
А вообще, уточняю, что...
Ну,
Сергей Михалков.
Вот
говорит,
я же говорю, Сергей Михалков. Все-таки вот дедушка, так сказать, как бы вроде бы и это того, но что-то помнит. А Яндекс ни хрена не знает. Вот так вот тебе, Яндекс, тьфу на тебя еще раз. Вот. Но это, в общем, детали. Я к чему? Я к тому, что на самом деле вот значительный толчок развитию европейской экономики, в том числе той самой европейской экономики, которая постсоветские граждане, бедные, так сказать, на голову, больные, так это самое, исходя соплями и слюнями, завидовали вот все эти 30 постсоветских лет, в значительной степени подъем этой экономики вот в последние там 30 лет был связан именно с этим. Европа получила, значит, в свое распоряжение дешевые доступные ресурсы с бывшего пространства Советского Союза и Восточного Блока, значит, новые рынки сбыта, вот, и всякие разные другие возможности, включая там и дешевую рабочую силу на первых этапах, по крайней мере, восточноевропейская рабочая сила, как бы она очень серьезно пригодилась там Европе и так далее, и так далее. Вот тоже это к вопросу о том, что, знаете, хотите быть честными, ну, давайте будем честными до конца. Да, конечно, европейские, так сказать, культура производства, да, конечно, так сказать, инженеры, так сказать, все остальное рабочее, да, это все правда, но есть еще и другая правда. Вот она заключается в том, что, как бы, да, вот это все только половина правды, а другая ее половина заключается в том, что, на самом деле, все последние 30 лет Запад и Европа, в том числе, просто грабили бывшее советское пространство. Грабили как могли, ну и плюс, кроме того, что грабили, просто получали очень по выгодным контрактам сырье, энергоносители и все остальное. И это есть одна из ключевых причин, как бы, да, вот роста экономики Европы в 90-е нулевые годы. десятые и так далее, и так далее. Вот это просто, ну, подтверждает статистика. А вот то, что сейчас падает, да, вот они не хотят это анализировать, там, вот так, хотя вот, видите, Вельт пишет, да, а то, что это падает, да, связано с тем, что они всего этого лишились, или части этого, значительной это самой части этого лишились. Вот и все. Я хочу сказать, ну, и давайте за счет своего орднунга, так сказать, вытягивайте, чего же вы не вытягиваете, да, а вот не вытягивается. Привыкли уже хорошо жить, как бы, да, и отвыкать неохота.
Более того, сейчас в планах Мерца это повышение военных расходов, сверхобязательства на себя берет. И так Германия сейчас номер один в Европе по военным расходам. Мерц говорит, будем еще больше повышать, будем планку поднимать, это не исключают в Германии, что придется повышать в том числе налоги для простых немцев. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Прокатили сегодня Мерца, кандидата от христианских демократов в канцлеры ФРГ. Перенесли голосование. Сегодня повторного тура не будет. Видимо, будут дожимать коалицию, искать тех шестерых, кто не поддержал, значит, вот эту правящую пока что, да, правящую элиту, ХДС, ХСС, СДПГ, там много партий. Ну, так или иначе, наверное, можно сделать вывод в целом, да, что немцы устали от этой элиты, которая завела страну в тупик и в экономический, и, по сути, в политический, в миграционный. Вместо облегчения жизни немцам они слышали от Мерца только одно. Надо увеличивать военные расходы, надо больше тратить на так называемую оборону, надо дальше накачивать оружием киевский режим, дать ракеты Тауруса и так далее, и тому подобное. А запрет альтернативы, то, о чем вы вчера говорили, не означает, что люди, которые поддерживают эту альтернативу, они тоже как-то рассосутся.
Ну да, они рассосутся, их как будто бы не будет, и они все придут проголосовать за ХДС, или просто все, так сказать, расплачутся, пойдут, это самое, там станут хроническими алкоголиками или повесятся. Они все равно там это самое, чем-то куда-то будут заниматься, да. И сама по себе вот это, само по себе это настроение, которое породило альтернативу для Германии и породило ее достаточно серьезный успех, которого, очевидно, немецкая политическая элита испугалась, причем сильно испугалась, сильно испугалась, это видно, да. Вот, а они не готовы были к этому. Само по себе вот это вот, сами по себе настроения не денутся, потому что пока не видно, чтобы, значит, новый канцлер, да, что-нибудь действительно интересное предложил. Там не в сфере миграции, которая очень серьезной стала причиной, так сказать, для возникновения альтернативы для Германии, вот, не в сфере там экономики, не в сфере внешней политики. Вообще перед Мерцем стоит куча всяких задач, и, честно говоря, одной антироссийской риторикой он с этим не справится. Вообще, вот я лично, честно говоря, не верю в то, что вот удастся на антироссийской основе, ну, так консолидировать всю Европу, да, что вот для нее это станет новым смыслом жизни. Да, понятно, что неоднократно в истории для европейских элит вот этот вот поход на восток, там, дранг на хосту, натиск на восток, да, и все такое прочее, вот разговоры о том, что надо жить для того, чтобы противостоять страшному востоку, они много раз становились, ну, скажем, таким мобилизующим фактором для того, чтобы обосновать их там политику, но я вот не думаю, что вообще времена не меняются никак, вот, они меняются. Вот, и вот четкой такой кальки ее не будет. Поэтому, значит, взять и все проблемы закрыть постоянными ссылками на Путина и на Россию, ну, не получится. Не получится. Времена, как бы, да, они меняются, так сказать, люди меняются, ситуация внутри Европы самой меняется. Опять же, та же миграция, как бы, меняет очень серьезно там эти вопросы. И, значит, все внимание в значительной степени перенаправляет внутрь, внутрь там этих самых стран. Вот, экономики разговоры о перевооружении не помогут, на самом деле, потому что за счет этого, значит, условно говоря, давайте мы сейчас вот эту самую военную программу замутим, и наша экономика, значит, заработает. Вот это не факт, что она заработает, потому что на самом деле военная экономика в первую очередь требует огромных расходов. Вот, потому что одно дело продавать оружие на, как бы, экспорт, на продажу, другое дело делать его, условно говоря, с прицелом на войну. То есть, да, значит, вроде бы все работает, но это расходы государственные. А государственные расходы, что такое, так сказать, это бюджет, это, значит, повышение налогов и все, что с этим связано. Или, скажем, изъятие этих денег из социальной сферы и всего остального, да. Это первое. Второе, как бы, ну, если всерьез говорить о перспективе там, войны там, и прочее-прочее, вот, но на самом деле, я думаю, что даже в Германии, при том, что там сменились поколения, все равно всерьез воевать с Россией как бы никто не хочет. Одно дело там на Украине, так сказать, как-то кого-то там, кому-то поддерживать, другое дело всерьез воевать с Россией. Это слишком страшно. Вот, но что касается нашего как бы, да, взгляда на эти вещи, еще раз повторю, самую простую, так сказать, мысль, да, какая только есть. На самом деле, деле зря мы все равно как-то вот очень, знаете, так очень как-то вот вежливо и, скажем так, как-то вот неохотно говорим о возможности применения ядерного оружия. Вот зря, зря. Потому что когда мы об этом даже не говорим, они считают, что Россия никогда это ядерное оружие ни при каких условиях не применит, а значит, можно вот строить планы по перевооружению, по, значит, росту, так сказать, количества там военнослужащих, там, готовиться к войне и прочее, прочее. Если бы они однозначно понимали, что все это выльется в ядерные удары по густонаселенной территории Германии, например, они бы вели себя по-другому. Они в это не верят. Вот здесь это... А с одной стороны, конечно, это тоже результат переписывания истории, результат того, что поколение, помнящее войну, уходит. С другой стороны, это результат вот наших многолетних заигрываний с этой Европой и рассказов ей про то, что мы белые пушистые. Ну и плюс формат войны на Украине, где мы говорим, ну нет, вот мы так вот не будем, а будем вот так вот. Вот. Ну а если вот так вот, то в принципе почему бы и нет. Так что здесь вот я продолжаю настаивать, так сказать, на том, что на самом деле дорога к миру идет, ну, значит, хочешь мира, готовься к войне, условно говоря, да? Дорога к миру идет через однозначное, так сказать, обозначение своего преимущества. А ракетно-ядерное оружие – это единственное, на самом деле, преимущество, если честно сказать, да, техническое, которое у нас есть. Во всем остальном, как бы, да, на самом деле, действительно, если Объединенный Запад захочет, он соберет, значит, гигантские армии, так сказать, вооруженные огромным количеством оружия. Вот так вот.
Ну, это уже, видимо, начали понимать в Великобритании. Там обновляют план действий правительства на случай объявления войны, опять же, привязывая это все с угрозами, которые якобы исходят от России. Издание «Телеграф» пишет, что секретный план 20-летней давности устарел, сейчас его пересматривают, в частности, определяют стратегию действия после удара по материковой части Великобритании со стороны некого враждебного государства, в том числе ударами ракет, ядерных боеголовок и кибератак. Это что касается...
А там так и написано прям? Ну, просто я позволю себе заметить, что
у
Великобритании нет материковой части.
Ну, так написано, материковая часть, да.
Что-то они о себе так представляют. Вот, возможно, они как-то в прошлом, чем кажется, что Британская империя по-прежнему.
Ну, так или иначе, будут рассматривать они стратегии, вот что дальше, как возрождать железнодорожные, автомобильные сети, суда и так далее и тому подобное. Напоминает издание, что в апреле британские министры впервые официально назвали Россию угрозой национальной безопасности. Сейчас, видимо, ну, не знаю, может, планируют дальше втягиваться в украинский конфликт уже так по-серьезному, да, и подразумевает, которое втягивание это, достаточно жесткий ответ со стороны Москвы. Но, опять же, это предположение, и об этом опять пишет издание «Телеграф». Что касается настроений в самой Германии, военных, антивоенных, опрос приводит, опять же, британское издание «Гардиан», опрос исследования портала «ЮГАФ». Половина населения Германии стыдится своей роли своей страны во Второй мировой войне. 3% населения ФРГ заявили, что гордятся ролью Германии в конфликте, 40% не чувствуют в этом контексте ни стыда, ни гордости. Нам все равно.
Ну, вот те, кто, значит, кому все равно, за тех идет борьба, в том числе, вот мы начинали передачу про то, как переписывается история, за них идет борьба. Вот. Но, по крайней мере, все равно, как бы, эти результаты опроса внушают, так сказать, сдержанный оптимизм, потому что 3% одобряющих, как бы, да, но это все-таки крайне, крайне немного. Это как раз вот ровно, как бы, да, электорат таких совсем там, совсем реально экстремистских, неонацистских, так сказать, движений, не таких, как ЭДГ, которые приписывают правый экстремизм. Вот. Но, кстати говоря, вот я вам что скажу. Как это, значит, не прискорбно, но вообще демократия, знаете, как это в этом самом, не совсем в тему, но тем не менее, в сериале нашем знаменитом «Штирлиц», там один из генералов вермахта в разговоре, они в поезде едут там, да, со Штирлицем, помните, разговаривают, а Штирлиц там под дипломаты косит, да, хитрый, так сказать, наш разведчик. Вот,
под кого он только не косил.
Да, вот ему этот генерал, они там выпили слегка, так сказать, да, закусили, вот настроение такое, так сказать, не очень у генерала, и он говорит, а мы, говорит, такие, чем больше, значит, ну там, как-то он сказал, чем больше у нас демократии, тем больше нам хочется СС. Вот. Вот на самом деле, чем больше нормальных традиционных людей начинают обвинять в правом экстремизме, в расизме и прочее, прочее, тем больше из них склоняются к реальному нацизму. Это реально так. На самом деле, вот мне вот всегда это, как бы, этот парадокс как бы был очевиден, но я не понимаю, почему, скажем, вот крайние либералы его не понимают, потому что на самом деле именно всякие разные крайние либералы мастят дорогу, значит, экстремизму и нацизму. Именно они мастят ему своим неуемным стремлением, так сказать, да, вот, либерализовать все настолько, чтобы все превратились вообще непонятно во что. Вот именно они, как бы, да, все эти вот сторонники, так сказать, всяких сверхновых ценностей, беспредельных свобод, так сказать, да, безграничной миграции и всего остального, именно они асфальтируют дорогу для правого, самого правого, ультраправого экстремизма, да. Всякие леваки, так сказать, без, это самое, безмозглые и все остальные там, да, и прочее, прочее. Они прокладывают дорогу вот для СС, так сказать, и всего остального. И не понимают этого. И не понимают этого. А потом они же, так сказать, да, льют крокодиловые слезы, рвут волосы на голове и прочее, прочее. Вот это я к чему? Это к тому, что вот загоняя, например, электорат АДГ, значит, под крышу того, что называется правым экстремизмом, да, они на самом деле действительно этих людей заталкивают в более радикальные версии, так сказать, вот этого традиционализма и так далее. Хотя на данном этапе люди, значит, говорят о простых, естественных вещах. Кстати, и нашим вот ультралибералам, в том числе, которые это свалили отсюда, тоже это свойственно. Вот реально, как бы, они вот такое впечатление, что они, многие из них просто как одержимые. Вот они не понимают на самом деле, куда такие вещи заводят. Ну, посмотрим, что там будет с Мерцем. Не знаю, может быть, как бы, придя к власти, он станет говорить что-то другое или делать что-то другое. Не знаю, поглядим.
А кто, кстати, на Украине во власти были леваками, которые потом загнали страну именно под эсэсовские шевроны?
Но на Украине другой немножко процесс, потому что я вот говорю как бы именно о Европе, на Украине немножко другой процесс. Там вот что произошло, там он просто специфически постсоветский. Как это ни парадоксально, но под бандеровские стяги страну под названием Украина загнали последние коммунисты. Хотите, так сказать, значит, спорьте с этим, хотите, не спорьте. Но это так, да. Коммунисты, которые поздние советские коммунисты, загнали Украину в бандеровский неонацизм. Вот дальше, значит, как хотите, так и исследуйте эти вопросы. А на самом деле они, в принципе, если так по-честному, требуют теоретического осмысления, да. Сначала, как бы, эти люди, как бы, наживались красными директорами, значит, коммунистами, занимали, как бы, посты, а потом выяснится, один там схроны таскал, так сказать, какой-то, значит, продукты, другой, то, пятое, десятое. А на мой взгляд, одна из причин, ну, если говорить чисто о советском опыте, я уже про это говорил, одна из причин состоит вот в чем. Национальные кадры всегда, практически, с самого начала, как бы, до существования Советского Союза, ковались из скрытых националистов, которые при первом же, так сказать, скачке, что называется, да, раскололись и оказались сепаратистами. Когда-то ранее советская власть сделала ставку именно на сепаратистов, потому что она, и националистов, потому что она считала, что это самый удобный способ развалить Российскую империю. Дайте им больше, так сказать, возможностей, только скажите, что вы будете под нашей крышей, да, и это будет нормально. Ну, даже про Украину далеко ходить не надо, да. Один из, значит, ну, как бы вот ранних идеологов украинского национализма, профессор Грушевский, чья, так сказать, бородатая морда изображена, по-моему, на 200 гривнах сейчас, так сказать, да, по-моему, 200 гривен, да. Вот. А кем же он был? Как же он закончил свою националистическую карьеру? Он был профессором в Украинской ССР. Его сделали профессором, так сказать, да, уважаемым человеком. Дали ему это самое место, и он спокойно себе, между прочим, вот эту украинизацию уже при советской власти занимался. Другой вопрос, что просто у нас многие люди из советской эпохи всего этого не знают, им это не рассказали, как бы, сами они не следуют, поэтому часто друг другу впаривают эти байки всякие, да, про то, чего не было на самом деле. Ну, да, посмотрите, значит, судьбу и биографию профессора Грушевского, одного из идеологов украинского национализма, правда, не радикального, но тем не менее, да, который вот сегодня, скажем, очень почитаем на Украине, как один из теоретиков и прочее, прочее, да, как же он закончил? А он закончил на службе советской власти, и это не случайно, поймите, это не случайно, вот так вот. Когда про русофобию начинают рассуждать, так сказать, да, откуда она берет корни, и в том числе про русофобию бывших советских республик, вот так вот.
Кстати, хороший пример завоевавшийся.
Я прошу прощения, да, я прошу прощения, да. Или про того же Кучму, красный директор. Кто такой Кучма? Это вот самый такой прям советский, так сказать, хозяйственник, член коммунистической партии Украины и так далее, и так далее. Там, да. Он пер, так сказать, у него он делал замечательную карьеру в советское время и так далее. Да. А кто же написал книжку «Украина, не Россия»? Господин Кучма.
В двух экземплярах.
Причем второй гораздо злее. А недавно он говорит, что вообще там Россию надо вообще уничтожить и прочее. Кто же это был? Это был господин Кучма. Сказал, а между прочим, когда-то его выбирали, между прочим, в том числе люди таких, знаете, кондовых советских убеждений, голосовали за Кучму в надежде, что он как-то вот возродит какие-то, так сказать, такие вот советские, так сказать, эти формы жизни и прочее, прочее. А он именно и написал книжку, правда, не он ее писал, но он ее подписал, значит, «Украина, не Россия», которая стала очень серьезной ступенью в вот этой теоретическом обосновании антироссийской политики на Украине и во внешнем, и во внутреннем, так сказать, поле.
Хороший пример. Завоевавшийся с Россией Европе подает народ Словакии. Там собрали необходимые 400 тысяч подписей для проведения референдума по отмене антироссийских санкций. Вот такой вот бунт зреет, причем бунт, естественно, с подачи властей. И, значит, подписи собраны, сейчас их проверят, и дальше будет референдум. Словакия, вы за то, чтобы, значит, дальше зависеть от позиции Европы, что там и вам газ российский отключат, и все остальное. Вот. Либо, значит, вы будете дальше поддерживать Брюссель, и дальше вы будете, как Германия, загибаться. Эксперты пишут, что если референдум состоится, вот, то это будет очень серьезный удар по вот этому европейскому пока единству и может спровоцировать цепную реакцию в других странах Евросоюза. Ну, например, в Венгрии.
Ну и что, пусть спровоцируют, потому что на самом деле понятно, что все эти лидеры, они под ударом находятся. И, конечно, Евросоюз, мы видим, как они, значит, обращались с выборами в Румынии, видим, как они на самом деле давили на Германию. Вот, между прочим, тот факт, помните, значит, мы тоже тогда горячо обсуждали, вот после того, как они по беспределу арестовали этого Джорджеску, да, там вылез какой-то бывший еврокомиссар, я все время забываю их фамилии, вот, и он там, типа, там понтовался, я так это скажу, да вот мы Румынию тут вообще сделали на раз-два. А следующее мы сделаем АДГ в Германии. Они не смогли это сделать, кстати говоря. Да, выборы прошли, и АДГ выступила достаточно, значит, уверенно. Но все-таки они что-то сделали, потому что через контрразведку немецкую они признали эту партию правоэкстремистской. А это, конечно, очень серьезно осложняет. И в дальнейшем будет осложнять существование этой партии там, и все такое прочее. Да? Возможно, даже ее просто, например, на следующий выбор уже под этим соусом не допустят на следующие выборы. На земельные выборы. Они сейчас АДГ будут судиться в этих самых. Ну, то есть, оно вот пролетело. То есть, они боятся, на самом деле. Они переходят действительно к таким уже экстремальным мерам. Вот. Но надо просто понять в этом смысле, что дальше в этой цепочке, конечно, как кандидаты, стоят такие кандидаты, как Фицо, такие кандидаты, как Орбан. Вот. А против них, против всех, между прочим, там судебные иски всякие подают и так далее. То есть, на самом деле, им тоже, если они хотят вообще, если они не будут вообще как какими-то, вот, как эти, как телки в загоне, так сказать, да, на бойне, то им надо понять, им надо защищаться, им надо, условно говоря, действовать. Вот так.
Ну, тут, получается, страна поднимается против антироссийских санкций. Не лидеры страны как личности, да, как Фицо, как Орбан, а народ в Словакии хочет отмены санкций. Пока только экономические требования, дальше пойдут политические требования к Брюсселю.
Ну, народ, как известно, я здесь вот не романтик совсем, народ сам по себе вообще редко поднимается. Это происходит только в крайних случаях. Вот, если он куда-то поднимается на какой-то референдум, значит, есть те, кто это организует. Вот. Но другой вопрос, что у этого есть, значит, достаточная база. Условно говоря, если у вас там, так сказать, 100 сторонников, там вам трудно будет изобразить миллион. Вот, это будет сложно сделать, да. Вот, поэтому, ну, те, кто это пытается организовать, и те, кто пытается продвигать это, вот, видимо, это и есть сторонники Фицо, ну, значит, они понимают, что база такая есть, и это есть реальная возможность такое мероприятие провести.
Еще одна тема достаточно важная. Президент Трамп подписал указ, который прекращает финансирование исследований опасных вирусов, в том числе подобных COVID-19. Заявленная цель – защитить американских граждан от инцидента в области биологической безопасности. Трамп с первых дней практически заявлял, что он был уверен, что в утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане виноват, естественно, Китай. Вот, почему-то вспоминают биолаборатории США на Украине по этому поводу. Но так или иначе прекращает опыты с такими опасными вирусами, по крайней мере, официально Соединенные Штаты. Не означает ли это, что они замешаны в том числе и в ковидной всей истории.
Ну да, тут само по себе довольно парадоксально. Трамп уверен, что во всем виноват Китай, да, поэтому да, опыты прекращает США.
Чтобы обезопасить граждан от инцидента, от последующих.
Да. Если во всем был это самое, если во всем был виноват Китай, зачем же прекращать опыты в США? Вот китайцы, кстати говоря, с самого начала тоже они, значит, это перекладывали всю вину на американцев. Они говорили: вот когда американская делегация приезжала в Ухань и работала там, вот как только они уехали, так и началась вся эта беда. Вот это так вот китайские официальные власти говорили. Вот кто там реально виноват? Вот я подозреваю, что все не без греха. То есть вот это вот стремление влезть вот в природу, стремление там совсем вот поэкспериментировать, стремление, так сказать, что-то такое там изобрести, что потом можно в разных целях использовать, в том числе в не очень хороших, вот оно отличает современную науку, особенно в тех странах, которые все вот конкурируют за то, чтобы там как можно дальше продвинуться в глубины знания. А это продвижение в глубины знания очень часто несет за собой, так сказать, массу рисков. Поэтому я думаю, что там, в общем, у всех рыльце в пушку. Вот. Но, конечно, в данном случае Трамп намекает на простую вещь, что в Америке... Он говорит: да-да, во всем виноваты китайцы, вот, но закрываю здесь. Вот, то это означает, что он считает, что американское глубинное государство в этом замешано. Ну и здесь он, на самом деле, идет навстречу опять же своим избирателям, потому что вот это антиковидное, антипрививочное лобби, оно очень сильно поддерживало Трампа. Такие тоже традиционалисты, так сказать, что вот, мол, все, у нас тут мировое правительство, так сказать, разные масоны травят нас прививками. Вот это те люди, как раз, которые голосовали за Трампа, их в Америке много.
Он закрывает не только исследования внутри США, говорится, что финансирование за счет бюджета вирусов с приобретенными мутациями, то есть искусственно созданных, в том числе в других странах. То есть это по всему миру, получается, он закрывает американские биолаборатории. Но проверить это в каких странах пока не удается, возможно, не представляется возможным, потому что это секретная информация. Сейчас мы уходим на выпуск новостей, затем продолжим. 12:33 в столице. Мы продолжаем. Так совпало или нет, но когда Трамп подписывал указ о приостановке финансирования биолаборатории, исследований с опасными вирусами, президент Франции Макрон предложил американским ученым, которые недовольны политикой Трампа, переехать в Европу. Сказал: если вы любите свободу, приезжайте, проводите исследования здесь. Париж выделит 100 миллионов евро, значит, Евросоюз потратит до 500 миллиардов евро в ближайшие 2 года, вот это заявила Урсула фон дер Ляйен, ранее заявляла председатель Еврокомиссии, хочет сделать Европу магнитом для ученых. Как бы вот эти все биолаборатории в Париж не переехали?
Ну, там такая штука тоже здесь вот опять, если там попытаться как-то эти сиди разделить, во-первых, что касается Макрона, да, действительно, Макрон, возможно, метит в еврочиновники. Вот помните, мы обсуждали здесь его сетование, он все сетовал, что вот, мол, что-то вот зря, что нельзя нам, мне еще на третий срок избраться, вот уже скоро у него, в следующем году у него президентский срок заканчивается, и он говорил, что там какие-то слухи, даже в французской прессе ходили, что чуть ли там он не собирался это по какой-то чрезвычайщине там, да, пробить себе право на третий срок избираться, да, вот, но если это не получится, а, скорее всего, все-таки ему это не дадут, вот, а он еще достаточно молод, вот, для политики, по крайней мере, да, и не хочет никуда уходить, то, в общем-то, ему один путь, это в еврочиновники, например, на место той же Урсулы фон дер Ляйен, так сказать, или еще там кого-нибудь, вот, причем уже в ближайшее будущее, поэтому это, видимо, одна из причин вообще его такой вот бурной активности, вот, он и то, и все, как бы, вот, он так вот претендует на роль какого-то лидера Европы, если уж не получилось, как бы, да, лидером Европы сделать Францию, ну, давайте, значит, займемся личной карьерой. То есть в плане его личной карьеры, он, мне кажется, из-за этого тоже, в том числе, фонтанирует всякими идеями, иногда совершенно бессмысленными, да, вот, и высказываниями, он все время там что-то такое вот пытается сказать что-то, что явно выходит за пределы чисто национальной французской компетенции. Он, видимо, видит себя, так сказать, ну, в качестве вот продолжения своей политической карьеры, в качестве еврочиновника, скорее всего, потому что других, видимо, вариантов нет. В качестве чиновника в НАТО не получится, да, но ему и не нужно, вот, в Организацию Объединенных Наций тоже явно его там генсеком не возьмут, вот, ну, а тогда куда? Тогда в Брюсселе, вот, тогда, ну, вот туда, на продолжение туда, и так далее, поэтому вот, это первое. Второе, что касается, значит, вот Евросоюза, он размахался уж больно сильно, да, значит, этим он денег даст, тем он денег даст, здесь он ограничит, несмотря на спад экономики, а хватит ли вообще силенок на все, вот, 800 миллиардов там они собираются закачать в оборонную промышленность, еще там что-то такое, еще, значит, Украине этой помогать до конца времен, ну, и все такое, что с этим связано, да, вот, но планов громадье, а вот на, хватит ли на все это денег, большой вопрос, и но самое главное, что эти деньги тоже, они из воздуха-то на самом деле не берутся, да. А, вот, но у нас здесь вот есть это самое, как бы, плюс какой. Еще раз, Париж и Брюссель обозначают водораздел, который проходит и все больше углубляется между Европой и современной американской администрацией. Не буду говорить Америкой, но вот нынешняя американская администрация. Ну, и то есть той частью Америки, которая за эту самую администрацию поддержала на выборах, вот, и на самом деле действительно существует. Вот, то есть вот они что говорят? Вот, теперь они говорят, что Европа – это не Америка. Вот, Европа – это не Америка. Им надо книжку написать. Макрон, надо написать книжку «Европа – не Америка». Вот, почему Европа – не Америка? Вот, ну и нормально. Пусть они с этим делом как бы и носятся. Потому что чем больше разногласий между Европой и Америкой, тем слабее евроатлантическое единство, тем на самом деле лучше для нас. Вот, поэтому вот они хотят там сделать притяжением, так сказать, всех ученых. Ну, пусть делают. Им на самом деле раньше никто особо в этом не мешал. Вот. Но, видимо, просто селенок не хватало и денег. Они не могли конкурировать с американцами. Теперь, если американцы все это дело закрывают, они не все закрывают, они закрывают часть программ. Часть программ. Да, вот там по Гарварду как раз, так сказать, да, прошелся Трамп. Но Трамп по Гарварду прошелся, потому что Гарвард – это вот тоже это рассадник, так сказать, антитрампизма. Вот. Ну, наверное, какую-то часть этих программ европейцы могут заместить. Вот. Но там в речи Макрона было еще вот что. Он там ссылался на, значит, дремучесть Трампа и сказал, что Трамп закрывает ряд программ только из-за того, что там есть слово «разнообразие». Но это явный намек на ЛГБТ, вот, и что Трамп вот такой ЛГБТ-фоб, вот, а Европа...
Запрещено у нас общество, да, напоминаю.
А Европа, она по-прежнему, как бы, да, вот, очень даже почему же. Вот. Но дело в том, что вот это как раз и есть политический, идеологический водораздел, потому что это не про науку, а это про идеологию, потому что огромное количество вот этих самых типа научных программ по поводу разнообразия является псевдонаучными. Псевдонаучными. Это что-то вроде программ замещения, вернее так, программ вот этих вот толерантных квот в разных корпорациях. Известно, что сейчас в Америке крупные корпорации просто массово и одна за другой отказываются от поддержки этих программ толерантности, потому что признают, что никакой эффективности они не дали. Вот, то есть, когда их внедряли, там разговор был такой, вот, мол, чем больше там разнообразия расового, так сказать, вот этого там полового и все остальное, тем вот, значит, эффективнее будут работать. А реальность оказалась совсем другой. Значит, большая часть людей, которых набрали по расовой, так сказать, и по вот этой ЛГБТ-квоте, по гендерной квоте, оказались просто, ну, я так мягко скажу, никчемными. Да, то есть вот это свое, как бы, вот разнообразие они выставляют на каждом углу, а как специалисты они нули, вообще ни про что. То есть, условно говоря, их держали там, как бы, для антуража, потому что Вашингтон в тот момент это поддерживал. А в реальности пользы от них никакой, а иногда даже и вред. И сейчас вот многие крупные корпорации в Америке, включая тот же самый Boeing, они просто закрывают нафиг эти программы, потому что толку от них никакого, а иногда даже просто откровенная проблема. Вот недавно же были вот в Калифорнии пожары, вот, и там американская пресса писала, что одна из причин беспомощности вот этих пожарных в Калифорнии заключается в том, что там они понабрали вот этих всяких разных гомосеков, вот, которые там вот ходили на парады там и все остальное, а в реальности управление, как бы, да, вот, борьбой с пожарами, оно развалилось, просто тупо развалилось, и все. То есть они были заняты исключительно тем, что вот демонстрировали свое разнообразие на разных парадах. Вот, а когда там, значит, дело дошло до дела, оказалось, что они вообще ни хрена не умеют, не знают и не хотят.
Ну, они еще Украине помогали, там были примеры, что они оборудование туда поставляли, деньги собирали, ну, да, которые должны числе. Были на закупку
вот,
оборудования.
Но факт тот, что вот это все в Америке, теперь, так сказать, они пытаются перетряхнуть и пересмотреть. Вот, вот. А в Европе Макрон говорит, нет, ну, а он к нам добро пожаловать. Это, еще раз подчеркивает, такой, ну, скажем, политическо-идеологический раскол вот, с европейской элиты, с нынешней администрацией Трампа. Ну и хорошо, я считаю, что мы только приветствовать это должны.
Ну, подчеркивает, что у Европы своих мозгов не хватает, раз они переманивают американцев. Хотя американцы же, их тактика скупать со всего мира самые лучшие умы, платить им больше, чем в других странах, и за счет этого вылезать. По поводу наших умов подрастающих...
Я буквально, да. Буквально одна фраза. Американцы и продолжат скупать умы, а всех гомосеков они отправят в Европу. Пусть они там пишут свои псевдонаучные исследования. Вот и все. Так что американцы, не думайте, что Трамп такой идиот, что он сейчас откажется. Они умы, они и продолжат скупать. А вот это все, это вот гомосячья вся эта вот, так сказать, тема, они скажут, вот туда, пожалуйста, это к Макрону, к Урсуле, как бы, пусть они на вас деньги тратят.
Про наши умы подрастающий опрос, свежий вышел по поводу школьной программы. 45% опрошенных россиян уверены, что дети сейчас перегружены этой самой школьной программой. При этом 9 респондентов, ну, примерно один из 10, назвали высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности. Честно говоря, маловато. Всего 9% считают, что школьники готовы дальше к большой жизни.
Ну, смотрите, тоже вот это к вопросу о родителях, да. Вот тут что старый, что малый, как бы я смотрю, разница небольшая. Вот. Ну, парадоксальные же абсолютно итоги. Значит, большинство считает, что школьники перегружены.
Ну, 45, примерно половина.
Да, 45. Но при этом только 9% считают, что уровень подготовки высокий. То есть, если вы хотите, чтобы уровень вашей подготовки ваших детей был бы высокий, по идее, их надо продолжать учить. То есть, значит, что их, может, недостаточно даже учат. Вот, но при этом вы считаете, что они перегружены. Это вот чисто обывательская такая, знаете, вот чисто обывательский каприз. Вот буду дергать ножками, потому что я всем недоволен, да. Вот, и учат слишком много, и все равно они недостаточно это, умные. Ну, то есть, тогда что-нибудь выберите. Это, кстати, тоже вопрос вот социальным психологам. У нас вот эти вещи, на мой взгляд, там в Америке они гипертрофированно развиты, а у нас недостаточно, да. Это же вот совершенно очевидный, вот на мой, опять же, это так вот так просто со стороны. Вот этот вот опрос, это на самом деле, знаете, значит, что показывает? Он показывает очень высокий уровень инфантилизма наших взрослых. Вот в чем дело. Потому что ответы этих взрослых, они друг другу противоречат, но они этого не замечают. Это показывает высокий уровень инфантилизма самих родителей. А что там говорить о детях? Они говорят, не, ну моего ребенка перегружают очень сильно, и вообще школы сильно перегружают, а потом их спрашивают, ну а какой уровень выпускников? Он достаточно низкий, только 9% оценивают как высокий. Так, значит, тогда просто по простой логике идем. Вашего ребенка перегружают, значит, его надо учить меньше, но вы считаете, что даже при нынешней перегрузке хреново его учат. Вот как это совместить? Это говорит о том, что взрослый человек, а он в реальности себя не осознает. Вот и в своих и его ответы это показывают. Но он же взрослый, как бы это. Это вот очень высокий уровень инфантилизма, на мой взгляд, связан тоже и с современной массовой культурой, и в целом, честно говоря, мне кажется, с такой дебилизацией населения посредством гаджетов, шмаджетов, интернетов и всего остального.
По поводу гаджетов, интернетов, тут еще одна сторона пошла по пути нарушения прав детей. В парламент Новой Зеландии правительство внесло проект закона о запрете соцсетей для детей до 16 лет, подразумевая защиту подрастающего новозеландского поколения от вредного воздействия вот этих самых социальных сетей. Куда ужас. Дальше? Куда катится?
Ужас, ужас. Куда мир катится, непонятно. Кстати, я смотрю, там в Новой Зеландии, в Австралии, как ни странно, так сказать, раньше этим вопросом даже ну, более серьезно заботились, чем там в Европах там, или у нас. Мы, как обычно, здесь мы по своей привычке, так сказать, подражать и обезьяничать. Все это самое, все в хвосте где-то, да. Вот смотрите, уже в Новой Зеландии, вот это, а у нас, вот попробуй сейчас скажи, так сказать, такой вой поднимется, скажет, кудах-тах-тах, куда? Весь курятник, так сказать, будет на рогах. Вот, понимаете, вот это как
делать уроки?
Да, как уроки делать, если без соцсетей? Ну, вот это и есть, называется инфантилизм. Вот это так называется.
Ответы на вопросы. Вопросы нужно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Взгляд со стороны, в данном случае из Нидерландов, по крайней мере, так отразился IP-адрес нашего слушателя. Он пишет: по поводу неприкасаемости Зеленского есть твердая убежденность, что среди мировых лидеров договоренность, что мочить лидеров могут только свои. Вот. Для этого нужно создать условия бунт, война. Вот он приводит в пример последние казни, Ирак, Ливии, даже Милошевича арестовывали югославские власти.
Ну, если такая договоренность есть, то она неправильная. Вот я лично так считаю. Да? Потому что на самом деле все это фикция и ложь. И я уверен абсолютно, что если бы у них была физическая возможность устранить нашего лидера, они бы это сделали. Вот, вот и все. И они, кстати говоря, об этом периодически сами говорят. Вот, я думаю, что реальность вот именно такова. Это первое, а второе, слушайте, но эти договоренности слишком дорого обходятся нашим бойцам на линии фронта. Вот, если вы не готовы, как бы, так сказать, воевать в полную мощность, тогда зачем проводить параллели с Великой Отечественной войной? Вот такие дела. А вот как вы думаете, вот борьба с нацизмом во время Великой Отечественной войны, если была бы возможность ликвидировать высшее руководство Третьего Рейха, так сказать, это было бы сделано? Было бы сделано, просто это не получилось. Просто это не получилось, потому что, ну, не добрались. Вот и все. Поэтому, как бы, я не знаю, так это или нет, это вот нидерландская версия, так сказать, вопроса. Вот. Но я могу сказать свое личное мнение субъективно. Если это так, так сказать, то это не в нашу пользу.
Другой наш слушатель указывает на логическую уступку в утверждении Трампа о решающей роли Соединенных Штатов в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны. Он пишет, если Советский Союз платил американцам за помощь по ленд-лизу вплоть до 2007 года, как может Америка утверждать, что она победила, если брала деньги за помощью России?
Ну вот может утверждать, представляете? Вот. Мне кажется, Трампу, как и многим другим американским президентам, это все, вот, все что вы сказали, это, значит, трентрова, что называется. Это, ну, как бы, может быть, интересно для нашего обоснования, но, если честно, абсолютному большинству наших граждан, нормальных, да, совершенно очевидно, кто стал, так сказать, главным победителем и кто главный автор этой победы. Вот. А что касается американцев, то до них довести все эти здравые мысли, но нам отсюда крайне тяжело. Вот. А сами они как-то особо задумываться не хотят. Вообще, я уверен, что абсолютно большинство американских граждан, вы им скажите про ленд-лиз, они вообще ничего не знают. И тем более не знают про то, что за это там кто-то платил. Вот. Но они просто, это для них это что-то такое, так сказать, где-то из такой области, в которой они вообще не разбираются.
И еще наблюдение по поводу немцев, да, что там вот опросы были, кто какую историю помнит, чтит и так далее. Пишет слушатель, что настоящих немцев в Германии осталось 60%, на Западе меньше. Это интересно, кого там опрашивают по поводу Второй мировой.
Да, тоже вариант. Это вопрос миграции, да, потому что на самом деле это вопрос замещения населения. Вот. Это, кстати говоря, проблема и для нас очень острая, как бы мы вот видим, например, какие проблемы с политической ориентацией, значит, мигрантов и вновь, так сказать, обретших наше гражданство есть. Они есть, они будут нарастать. Это с этим шутить не надо. Вот. А в Германии, да, от кого вы хотите услышать там вменяемые ответы? Вот от тех, кто приехал там жить на пособиях, или кто приехал, так сказать, условно говоря, там какие-то свои порядки восстанавливать. Другой вопрос, что надо понимать, что эти люди, на самом деле, они эту Германию и похоронят. Потому что когда мы говорим, вот Германия, там, она вот возрождение, там, какого-нибудь нацизма, там, еще что-нибудь такое, там, да, но вот они ее изнутри и сожрут. Вот, потому что, надо сказать, что они не способны воспроизвести то, что, вот, ну, скажем так, у нас традиционно ассоциируется с исторической Германией, там, и так далее. Я думаю, что они даже такую экономику поддерживать будут не способны, потому что у них в голове совершенно другой уклад жизни. Вот, и это тоже надо осознавать, это просто реальность, вот и все.
Много наблюдений и вопросов по поводу перегруженности наших школьников. Все очень просто, пишет слушательница из Воронежа. Все перекинули на родителей, задают много, объясняют мало. Отсюда загрузка большая, знаний мало.
Ну, может быть, все очень просто, а может быть, все не очень просто. Но я говорил про ответы родителей, да, они, на мой взгляд, ну, местами парадоксальны. Вот, то есть, загружают много, но, значит, готовят плохо и так далее. Ну, а как загружать меньше, думаете, будет от этого готовиться лучше? То есть, ясно, что там просто, понимаете, опять же, по поводу социологии. Социология такая вещь лукавая, да, она достаточно плоские вещи выдает и, на мой взгляд, местами поверхностные. Потому что, на самом деле, реальные проблемы, вот такие глубинные, они выявляются с помощью глубинных фокусированных групповых дискуссий. Вот, фокус-группы так называемые, в ходе которых, в ходе общения с модератором, да, можно вытащить более объемные объяснения, так сказать, проблем. А вот вообще все эти количественники, которыми чаще всего хлестаются в прессе, столько-то процентов, столько процентов, это вообще очень примитивные и поверхностные инструменты. Они не вытягивают причины. Да, и реальных вот мотивов, ответов они не дают. Вот столько процентов считают это, столько процентов считают это. Вот. А что под этими процентами? Потому что один подразумевает под своим ответом одно, другой совершенно другое. Поэтому здесь, ну, пообсуждать есть что, с одной стороны. С другой стороны, ясно, что до глубинных причин докопаться тяжело. Но тут есть и объективные проблемы, и субъективные. Инфантилизм общества в целом, как бы, одна из них. Да? Воздействие на общество массовой культуры и вот этой вот повсеместной, так сказать, гаджетизации, я так скажу, то тоже другая. Но есть и реальная проблема, как бы, с имитацией качества образования, про которое я говорю регулярно, да, значит, количество компьютеров в школе не равно качеству обучения. Или там все эти электронные доски, все эти электронные дневники и все остальное, это хорошо для того, чтобы, условно говоря, там по телевизору, так сказать, показывать или вот наверх отчеты писать. А в реальности равно ли это качество образования? Нет, не равно. Есть ли здесь проблемы? Ну, есть, да. Кто их может обсуждать? В первую очередь, педагогическое сообщество. Одна из главных проблем состоит в том, что педагогическое сообщество на самом деле ничего не обсуждает. Вот, а все это решают, условно говоря, там эффективные, так сказать, менеджеры и чиновники, которые профессионально образованием вообще никогда не занимались. Они занимаются другими вещами, так сказать, или хозяйством, или своей политической карьерой, или прочее, прочее, прочее. Да. Ну, а все это упирается в простую вещь, так сказать, да, в недостатки стратегии.
Ну, похожий комментарий. Программа перегружена, требования завышены. Только 9% с помощью репетиторов вывозят. Ну, как раз те 9% пишут, что у меня жена математик видит. Программа бежит впереди развития детей. Раньше, в советское время, вспоминает, были требования ниже, и ученых из-за этого было не меньше, а может больше.
Вот ученых, может, было и больше, но не факт, что из-за этого. А вот, потому что, опять, здесь тоже все сложно. Вот, но люди вообще любят, так сказать, простые вопросы на сложные ответы. Иногда есть такие простые вопросы, иногда нет. Вот когда мы говорим о перегруженности, вот понимаете, мы восхищаемся китайцами. Я могу сказать, что вот насколько я слышал и читал, да, китайцы очень серьезно, как бы, да, загружают свою молодежь. Вот, и это считают, значит, залогом прорыва. А в советское время там немножко было посложнее. Там была суть не только в школе, а в огромной и гораздо более развитой системе высшего образования и, значит, огромной системе научно-исследовательских институтов, центров, КБ и прочее, прочее. Экономика, структура экономики была другой. Она, как бы, востребованность этих людей была больше. Вот, в принципе, фундаментальной науке и прикладной уделялось гораздо больше времени. Сейчас все циклится на школе. Вот, поэтому это более такая, так сказать, объемная системная проблема, чем просто, условно говоря, в советской школе было так, в несоветской вот так. Вот поэтому это, поэтому то. Вот. Но, кстати говоря, противники Советского Союза вам на это, значит, возразят своим стандартным, так сказать, возражением, и где теперь ваш Советский Союз? Ну и вот на это, конечно, тоже сложно что-то возразить. А правда, где он?
А вот у них там уже делали, да, такие, да, умные,
вот,
унитазы.
Вот, вот, собственно, и все. Да. Поэтому я к тому, что, понимаете, воспитание и образование детей – это слишком сложная проблема для того, чтобы, вот, условно говоря, там, значит, решать ее через ремонты школ и покупку этих компьютеров или просто там пинать все простыми ответами.
На сегодня все. Продолжим уже завтра. Сейчас выпуск новостей.